Фридрих Ницше. «По ту сторону добра и зла». Прелюдия к философии будущего. Предисловие. Предположив, что истина есть женщина, как? Разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? Что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину. Да она и не поддалась соблазну, и всякого рода догматика стоит нынче с унылым и печальным видом. Если только она вообще еще стоит. Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что вся догматика повержена, даже более того, что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизированное в философии, какой бы торжественный вид оно не принимало, как бы ни старалось казаться последним словом, было только благородным ребячеством и начинанием. И, быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже достаточно для того, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками. Какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен, как, например, суеверие души, еще и до ныне не переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий «субъект» и «я». Быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была только обетованием на тысячелетия вперед, подобно тому, как еще ранее того астрология, на которую было затрачено, быть может, больше труда, денег, остроумия, терпения, чем на какую-нибудь действительную науку. Ей и ее сверхземным притязаниям обязаны Азия и Египет высоким стилем в архитектуре. Кажется, что все великое в мире должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры, чтобы навеки запечатлеться в сердце человеческом. Такой карикатурой была догматическая философия. Например, учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Не будем же неблагодарны по отношению к ней, хотя мы и должны вместе с тем признать, что самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений было до сих пор заблуждение догматиков, именно выдумка Платона о чистом духе и о добре самом по себе. Но теперь, когда оно побеждено, когда Европа освободилась от этого кошмара и, по крайней мере, может наслаждаться более здоровым сном, мы, чью задачу составляет само бдение, являемся наследниками всей той силы, которую взрастила борьба с этим заблуждением. Говорить так о духе и добре, как говорил Платон, это значит, без сомнения, ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность, то есть основное условие всяческой жизни. Можно даже спросить, подобно врачу, откуда такая болезнь у этого прекраснейшего отпрыска древности, у Платона? Уж не испортил ли его злой Сократ? Уж не был ли Сократ губителем юношества? И не заслужил ли он своей цикуты? Но борьба с Платоном, или, говоря понятнее и для народа, борьба с христианско-церковным гнетом тысячелетий, ибо христианство есть платонизм для народа, породила в Европе роскошное напряжение духа, какого еще не было на земле. Из такого туго натянутого лука можно стрелять теперь по самым далеким целям. Конечно, европеец ощущает это напряжение как состояние тягостное. И уже дважды делались великие попытки ослабить тетиву, раз посредством иезуитизма, другой посредством демократического просвещения. Последнее при помощи свободы прессы и чтения газет в самом деле может достигнуть того, что дух перестанет быть в тягость самому себе. Немцы изобрели порох, с чем их поздравляю, но они снова расквитались за это. Они изобрели прессу. Мы же, не будучи ни иезуитами, ни демократами, ни даже в достаточной степени немцами, мы, добрые европейцы и свободные, очень свободные умы, мы ощущаем еще и всю тягость духа и все напряжение его лука, а может быть и стрелу, задачу. Кто знает цель?
Сильс Мария, Верхний Энгадин, июнь 1885 год.
Отдел 1. О предрассудках философов. 1. Воля к истине, которая соблазнит нас еще не на один отважный шаг. Та знаменитая истинность, о которой до сих пор все философы говорили с благоговением. Что за вопросы предъявляла уже нам эта воля к истине? Какие странные, коварные, достойные внимания вопросы. Долго уже тянется эта история, и все же кажется, что она только что началась. Что же удивительного, если мы, наконец, становимся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпеливо отворачиваемся? Если мы, в свою очередь, учимся у этого сфинкса задавать вопросы. Кто, собственно, тот, кто предлагает нам здесь вопросы? Что, собственно, в нас хочет истины? Действительно, долгий роздых дали мы себе перед вопросом о причине этого хотения, пока не остановились окончательно перед другим, еще более глубоким. Мы спросили о ценности этого хотения. Положим, мы хотим истины. Отчего же лучше не лжи? Сомнение, даже неведение. Проблема ли ценности истины предстала нам, или мы подступили к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто Сфинкс? Право, это какое-то сведение вопросов и вопросительных знаков. И поверит ли кто, что в конце концов нам станет казаться, будто проблема эта еще никогда не была поставлена, будто впервые мы и увидали ее, обратили на нее внимание, отважились на нее? Ибо в этом есть риск, и, может быть, большего риска и не существует. 2. Как могло бы нечто возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения. Или воля к истине из воли к обману. Или бескорыстный поступок из своей корысти. Или чистое, солнцеподобное созерцание мудреца из ненасытного желания. Такого рода возникновение невозможно. Кто мечтает о нем, тот глупец. Даже хуже. Вещи высшей ценности должны иметь другое, собственное происхождение. В этом приходящем, полном обольщений и обманов ничтожном мире, в этом сплетении безумств и вожделений нельзя искать их источников. Напротив, в недрах бытия, в неприходящем, в скрытом божестве, в вещи самой по себе, там их причина. И нигде иначе. Такого рода суждения представляют собой типичный предрассудок, по которому постоянно узнаются метафизики всех времен. Такого рода установление ценностей стоит у них на заднем плане всякой логической процедуры. Исходя из этой своей веры, они стремятся достигнуть знания, получить нечто такое, что напоследок торжественно скрещивается именем истины. Основная вера метафизиков есть вера в противоположность ценностей. Даже самым осторожным из них не пришло на ум усомниться уже здесь, у порога, где это было нужнее всего. Хотя бы они и давали обеты следовать принципу «de omnibus debitandum». А усомниться следовало бы. И как раз в двух пунктах. Во-первых, существуют ли вообще противоположности? И во-вторых, не представляют ли собою народные расценки ценностей и противоценностей, к которым метафизики приложили свою печать? Пожалуй, только расценки переднего плана, только ближайшие перспективы. К тому же, может быть, перспективы из угла, может быть, снизу вверх, как бы лягушачьи перспективы, если употребить выражение, обычное у живописцев. При всей ценности, какая может подобать истинному, правдивому, бескорыстному? Все же возможно, что иллюзии, воли к обману, своей корыстью и вожделению должна быть приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей жизни. Возможно даже, что и сама ценность этих хороших и почитаемых вещей заключается как раз в том, что они состоят в фатальном родстве с этими дурными, мнимо противоположными вещами. Связаны, сплочены, может быть, даже тождественны с ними по существу. Может быть. Но кому охота тревожить себя такими опасными «может быть»? Для этого нужно выжидать появления новой породы философов, таких, которые имели бы какой-либо иной, обратный вкус и склонности, нежели прежние. Философов опасного может быть во всех смыслах. И говоря совершенно серьезно, я вижу появление таких новых философов. 3. После довольно долгих наблюдений над философами и чтения их творений, между строк я говорю себе, что большую часть сознательного мышления нужно еще отнести к деятельности инстинкта, и даже в случае философского мышления. Тут нужно переучиваться, как переучивались по части наследственности и прирожденного. Сколь мало акт рождения принимается в счет в полном предшествующем и последующем процессе наследования, столь же мало противоположна сознательность в каком-либо решающем смысле инстинктивному. Большую частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие его мышление определенными путями. Да и позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида. Например, что определенное имеет большую ценность, нежели неопределенное. Иллюзия — меньшую ценность, нежели истина. Такого рода оценки, при всем их важном руководящем значении для нас, все же могут быть только оценками переднего плана картины, известным родом неозыри, потребной как раз для поддержки существования таких созданий, как мы, предположив именно, что вовсе не человек есть мера вещей. 4. Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения. Это, быть может, самый странный из наших парадоксов. Вопрос в том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида. И мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения, к которым относятся синтетические суждения априори, для нас самые необходимые, что без допущения логических фикций, без сравнивания действительности с чисто вымышленным миром безусловного, самотождественного, без постоянного фальсифицирования мира посредством числа, человек не мог бы жить. Что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием жизни. Признать ложь за условие, от которого зависит жизнь, это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей. И философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла. 5. Если что пробуждает нас смотреть на всех философов отчасти недоверчиво, отчасти насмешливо, так это не то, что нам постоянно приходится убеждаться, насколько они невинны, как часто и как легко они промахиваются и заблуждаются. Говоря короче, не их ребячество и детское простодушие, а то обстоятельство, что дело у них ведется недостаточно честно. Когда все они дружно поднимают великий и добродетельный шум каждый раз, как только затрагивается проблема истинности, хотя бы только издалека. Все они дружно притворяются людьми, якобы дошедшими до своих мнений и открывшими их путем саморазвития холодной, чистой, божественно-беззаботной диалектики. В отличие от мистиков всех степеней, которые честнее и тупее их, они говорят о вдохновении. Между тем, как в сущности они с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое положение, внезапную мысль, внушение, большей частью абстрагированные, и профильтрованное сердечное желание. Все они дружно адвокаты, не желающие называться этим именем, и даже в большинстве пронырливые ходатаи своих предрассудков, называемых ими истинными. Очень далекие от мужества совести, которая признается о себе именно в этом. Очень далекие от хорошего вкуса мужества, которое дает понять это также и другим. Все равно, для того ли, чтобы предостеречь друга или недруга, или из заносчивости и для самоиздевательства. Насколько же чопорное, насколько и благонравное тартюфство старого Канта, с которым он заманивает нас на потайные диалектические пути, ведущие, вернее, совращающие к его категорическому императиву. Это зрелище у нас, людей избалованных, вызывает улыбки, так как мы не находим ни малейшего удовольствия наблюдать за тонкими кознями старых моралистов и проповедников нравственности. Или еще этот фокус-покус с математической формой, в которую Спиноза заковал, словно в броню, и замаскировал свою философию. В конце концов, любовь к своей мудрости, если толковать это слово правильно и точно. Чтобы заранее поколебать мужество нападающего, который осмелился бы бросить взгляд на эту непобедимую деву и Палладу Афину. Как много собственной боязливости и уязвимости выдает этот маскарад больного отшельника. 6. Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия. Как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде мемуа, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя. Равным образом для меня выяснилось, что нравственные или безнравственные цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо и умно, если для выяснения того, как, собственно, возникли самые отдаленные метафизические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом. Какая мораль имеется в виду? Имеется им в виду. Поэтому я не думаю, чтобы позыв к познанию был отцом философии, а полагаю, что здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт пользуется познанием и незнанием, только как орудием. А кто приглядится к основным инстинктам человека, исследуя, как далеко они могут простирать свое влияние именно в данном случае, в качестве вдохновляющих гениев или демонов и кобольдов, тот увидит, что все они уже занимались некогда философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собой последнюю цель существования и изображать управомоченного господина всех остальных инстинктов. Ибо каждый инстинкт властолюбив. И, как таковой, он пытается философствовать. Конечно, у ученых, у настоящих людей науки дело может обстоять иначе. Лучше, если угодно. Там может действительно существовать нечто вроде позыва к познанию, какое-нибудь маленькое независимое колесо часового механизма, которое, будучи хорошо заведено, работает затем бодро, без существенного участия всех остальных инстинктов ученого. Настоящие интересы ученого сосредотачиваются поэтому обыкновенно на чем-нибудь совершенно ином. Например, на семействе, или на заработке, или на политике. И даже почти все равно, приставлена ли его маленькая машина к той или иной области науки, и представляет ли собою подающий надежды молодой труженик хорошего филолога, или знатока грибов, или химика. Будет он тем или другим, это не характеризует его. Наоборот, в философе нет совершенно ничего безличного, и в особенности его мораль явно и решительно свидетельствует, кто он такой, то есть в каком отношении по рангам состоят друг с другом сокровеннейшие инстинкты его природы. 7. Как злобны могут быть философы. Я не знаю ничего ядовитее той шутки, которую позволил себе Эпикур по отношению к Платону и платонникам. Он назвал их «Дионисио Колакес», По смыслу слова это значит прежде всего льстецы Дионисия. Стало быть, челядь тирана и его плевка Лизы.